Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна, и окунаться мы будем не в музыку, а в удивительный прямой эфир. И август, на мой взгляд, самый душевный месяц. Зачастую именно в это время к людям приезжают в гости друзья из других городов, и даже к соседям начинаешь относиться как-то доброжелательнее и радушнее. И о том, как правильно общаться с теми, кто окружает нас и вхож в наш дом, то есть с соседями и друзьями, и как правильно выстроить и сохранить с ними хорошие отношения, нам сегодня расскажет Дмитрий Смирнов. Как и всегда, вы можете оставлять свои вопросы на сайте vedaradio.fm или писать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Дмитрий.
Алло, добрый вечер. Как слышно?
Слышно вас хорошо.
У нас продолжается цепь семинаров «Культура отношений в семье». И это завершающая лекция по различным ролям семейных отношений. Мы уже с вами поговорили о отношении с нашими родителями, мамой и папой. Мы поговорили о тещах, свекровях, поговорили о братьях и сестрах, бабушках и дедушек. И сегодня вот необычная будет тема о роли соседей и в нашей судьбе. И также я немного задену тему домашних животных. Как бы это даже смешно не выглядело, но многие люди часто чувствуют, что это также мой родственник. Я объясню почему, расскажу об этом. Поэтому тема будет необычная, она будет немного короче, чем все предыдущие темы, потому что она вот именно в характере, в силу своей специфичности, я ее сократил слегка. И несколько моментов очень важных, что касается этих родственных связей, как вроде бы это и не родственники, вроде бы и посторонние люди, вроде бы и незнакомые люди, но почему же все-таки они считаются родственниками? Есть три момента. Первое, что нужно понять, что закон кармы – это закон вселенского равновесия и справедливости. Поэтому мы получаем тех людей, которые находятся вокруг нас, наши друзья, наши знакомые, подруги, соседи. Мы получаем этих людей – тех самых, которых и сами заслужили. Часто бывают люди, которые окружают нас, они добрые, приветливые, все время помощь какая-то, отзывчивые. Это показывает на то, что есть очень хороший запас кармы, или говорит о неких раджа-йогах в гороскопе человека, которые позволяют ему вот иметь хорошее, доброе окружение, которое защищает его и поддерживает. Также бывают другие ситуации, сложные ситуации, когда люди враждебные вокруг нас, или у человека нет друзей, или он никому не интересен. И соседи, которые попадаются постоянно, шумят, гремят, или не любят его, или следят за ним, что-то делают. Но вот не выстраиваются отношения с окружающими живыми существами. Бхута не работает. Это живые существа на санскрите, атхибута. Они доставляют беспокойство определенное. Это означает, что у человека запас кармы снижается, хороших дел его каких-то. И также не хватает благочестия или знаний, как выстраивать эти отношения. Поэтому это первый момент. Закон кармы – это вселенский закон. Мы получаем тех личностей, которые приняты родственники, которых сами заслужили. Поэтому неверно думать, что нужно просто поменять место жительства, переехать куда-то, в другую страну, или сдать эту квартиру, снять новую квартиру. Поэтому и так я решусь всех этих проблем. Часто бывает, что когда сложные отношения с соседями, мы просто переезжаем с места на место. Эти же отношения начинают преследовать нас всюду. Куда ни приедем, те же самые личности. Ну, эта личность может быть другая, но типы отношений те же самые. Не убежишь от этого. Удивляемся, как так происходит. Поэтому смена места жилья часто не спасает от плохих отношений с окружающими людьми, в частности, с соседями. Скорее всего, нужно что-то сменить в своем мировоззрении и отношении к людям. Здесь нужно искать причину в своем внешнем поведении. То есть что-то нужно менять в себе. Искать где-то в себе причину. Иначе человек думает, внешние места, вот я сейчас поменяю место жительства, и все будет хорошо. Уеду в новый мир, на Крым поеду, буду там жить. И все у меня будет супер. Но так не работает. Поэтому хороший вывод, который можно сделать, это соседи или люди, которые нас окружают. Это показатель моего отношения к людям и народу, то есть моего собственного отношения. Тех людей, которых я получаю, это уроки, которые я должен пройти в этом мире и научиться общаться с людьми. Поэтому с какой-то точки зрения эти люди – это тоже родственники наши, кармические родственники. Означает, что как-то мы плотно с ними были связаны в прошлом, в прошлых жизнях, что теперь рядом живем через стену в коммунальной квартире или в новостройке. Понимаете, о чем это идет речь? Мой духовный учитель Александр Хакимов рассказывал историю однажды, интересную историю про друга. Он ему рассказал эту историю. У того был свой друг, и у него был кот. Жил кот, и он с этим котом как-то не поладил в какой-то момент. И просто решил выбросить его в форточку. Ну, знаете, кот так сильно достал, что вот возненавидел. Ну-ка, выброшу его в форточку. Он взял рукой этого кота, замахнулся, швырнул его со всей силы. Но кот, перед тем, как вылететь в форточку, всеми четырьмя лапами успел вцепиться этому человеку в голову. Со всей силы тут не смог его выкинуть. И застыл, закаменев там. Он ехал к ветеринарному врачу. Мы посмотрели, сказали, что кот умер от шока, и поэтому все тело его стало каменным. Сделали укол, тело ослабло, когда он умер. Что самое интересное, с тех пор к этому человеку стал приходить призрак этого кота. Периодически скреб, мяукал, пугал его очень сильно, он боялся. Стал постепенно с ума сходить, ему все хуже и хуже, хуже становилось. И вот друг его решил помочь. Он сказал, давай ты сменишь место жительства, переедешь в другое место. И ты это не сам будешь делать, чтобы кот не узнал. Я продам твою квартиру, куплю тебе новую квартиру. Он доверился другу. Друг продал его квартиру, на эти деньги купил новую в другом районе. Перевез всю мебель, чтобы кот не видел. И так этот человек туда переехал. Какое-то время там пожил, и кота не было, он не приходил. Но через несколько недель кот нашел его. И начал тоже приходить. И все стало продолжаться. Ну и так эта история, она подходит к концу. Тяжелая ситуация, и он перестал даже с этим другом почти общаться. И через какое-то время, через год или два, встречает его уже такого, знаете, помолодевшего, хорошо одетого, все нормально, без депрессии. А что случилось? Как, спрашивает, кот приходит к тебе, не приходит? Куда он делся? Он говорит, я дошел до такой степени, уже просто хотел качать жизнь самоубийством, настолько мне все этот призрак кота, он меня мучил. И в какой-то момент я был за городом, развилкой, где ездят фуры. И я увидел, как под колесом одной фуры, КамАЗа большого, сидит маленький котенок. КамАЗ уже завелся, их вот-вот должен был поехать. Он задавил бы этого котенка, даже не заметил, тот мяукал. Я прыгнул под колеса, стойте, крикнул. Успел выхватить этого котенка. Водитель КамАЗа начал ругаться на меня, кричать. Ну, я спас его. И приютил у себя. Он спросил, ну что, кот перестал после этого ходить? Нет-нет, он кот до сих пор приходит. Но мой котенок его тоже прогоняет его. Вот это... О дружбе, это уже даже к домашним животным ближе подходим. Еще даже не успели начать про соседей. Поэтому какие-то вещи, они нас преследуют, даже если мы меняем место жительства, вообще сменим круг общения. Но как призраки, как с этим котом, оно будет преследовать нас дальше, пока мы что-то не поменяем в себе, свое отношение. Как этот человек, он приручил этого котенка, он перешел, он проявил себе качество заботы. Второй момент важный в этих отношениях нужно понимать или осознавать, что есть много разных внешних мелких деталей, которые могут влиять на отношения с окружающими нас людьми, с друзьями и соседями. Такими деталями могут являться даже расположение дома, квартиры по васту. То есть, есть васту, это вещество, существо, это как фэншуй в западном мире. То есть может просто дом как-то неправильно стоять, что тонкие потоки нарушаются, и мы просто не можем налаживать отношения с этими людьми, которые рядом живут. Это бывает плохой васту, не клеится с ними все. Другой момент, бывает гороскоп не совпадает. Или место не то, которое человеку должно быть. Такие моменты тоже могут быть. Но они имеют не первостепенное значение, а вторичное. Хотя также могут влиять. И третий момент, тоже интересный. Соседи говорите, что это самая лучшая в мире система шпионажа. Поэтому закон отношений с соседями, с окружающими людьми таков, Чем меньше соседей о вас знают, тем лучше. Поэтому говорят, что мусор не выносит из избы. Понимаете, о чем эта речь идет? То есть какие-то наши собственные сложности, проблемы семьи, недопонимания семейные, мы не выносим за круг общения семьи. Поэтому семейных проблем очень важно, чтобы избегали дети, потому что они не понимают этих принципов, они этого не знают. Они не должны быть вовлечены в эти моменты. Поэтому соседи – это та категория родственников, которые учат нас хранить семейные ценности и заботиться друг о друге. Потому что там нету такой эмоции, ну, как бы, родни. Чаще всего там эмоция, а что у них там происходит? А как вот они живут? А почему они такие богатые? А почему у них такая машина? А, что-то где-то подворовывают, значит. Поэтому в ведическом и в цивилизованном обществе соседи считаются представителями Бога. К нему относятся очень сильно уважительно, чтобы не создавать в будущем каких-то неприятных ситуаций. И естественно, когда возникают неприятные ситуации, возникают конфликты с этими личностями. Особенно распространено это явление в этих коммуналках, в кооперативных квартирах, где много квартир, где многоквартирных, многопанельных домах и так далее. Это распространенная вещь, конфликты с соседями. И занимает немаловажную роль даже в нашей жизни. Каждый, скорее всего, человек имеет такой опыт, когда вот, ну, какие-то соседи просто неадекватные. Знаете, это бабушка неадекват, или там тетя какая-то, или дядя какой-то надоел просто что-то делать. Поэтому соседи бывают разные, подозрительные, бывают дружелюбные, конфликтные, компанские, какие-то бдительные, молодые, старые, безалаберные, невнимательные. Поэтому от них зависит также наше спокойствие и комфортное проживание в какой-то конкретной местности. То многие ученые считают, что человеческая агрессия на соседа идет из древних веков, как борьба за существование, за хранение своего собственного дома и так далее. Они разделяют, это мое, а это чужое. А в этом проблема вот этого нетелевизионного общества, разделение на мое и чужое. Потому что ведическая концепция, в ней не было такой вражды, потому что сосед воспринимался как представитель Бога. Ну, как что-то священное, святое, к которому нужно очень внимательно относиться. Поэтому вполне естественно, что въезжая в новое жилище, пусть даже временное, съемная квартира или дом, человек в первую очередь изучает степень опасности среды и людей, рядом с которыми ему придется жить. Изучает, а кто у вас соседи? Так, а типа дом изучили, квартиру изучили, сколько лет, какая там совмещенный туалет, кухня, где как находится, все. Но важно это, какие же люди живут рядом. Кто соседи, сколько лет, молодежь, старые, хорошие люди, религиозные, нерелигиозные и так далее. Вот это среда людей, с которыми предстоит жить рядом. Поэтому если выбираете какое-то жилье, обязательно, ну если это возможно, убедиться, кто же будет жить рядом, потому что это люди, с которыми несколько лет придется прожить и строить отношения. Неосознанно мы цепляемся именно за самый яркий образ, как бы принимаем решение, что он будет нам мешать жить, или наоборот, не будет нам мешать жить. Поэтому остается только понять, от чего зависит отношения с соседями, как делать их менее конфликтными и более доброжелательными. Поэтому есть выделенные факторы, от которых зависят отношения с соседями. Этих факторов будет 5. Я их назову. Первый фактор, довольно-таки внешний, простой, это престижность жилья. Как правило, чем проще жилье, тем в более тесном контакте находятся жильцы. Поэтому люди, проживающие в престижных домах, ведут себя демонстративно вежливо и более сдержанно по отношению друг к другу. Например, сейчас мы живем в Петербурге, и здесь Крестовский остров есть, очень дорогое место. И там один друг предоставил квартиру вот, моему учителю, и мы готовим также там очень элитная квартира. И люди, которые там живут, они соответствующего уровня элиты. Они очень вежливы, они очень внимательны, учтивы. То есть люди держат себя достойно, сдержанно по отношению друг к другу, то есть подчеркивая как бы уровень своего жилья. Поэтому будет зависеть от этих внешних вещей, от престижности жилья. Второй интересный фактор – это социальный уровень или материальное положение человека. Если глава одной семьи, скажем, бизнесмен, а их сосед водитель автобуса, навряд ли они станут тесно общаться друг с другом, если что-то более другое, глубокое их не объединяет. Какое-то кровное родство или общие идеи, идеалы и так далее. Поэтому они будут, им тяжело будет общаться, так, а скорее всего будут испытывать неловкость из-за своих материальных возможностей. Так часто и происходит, что как, почему разрушаются многие дружеские отношения, потому что раньше жили все на равных, все хорошо, потом вдруг кто-то стал богатым. Уж простите, с вами я общаться не могу. У вас не тот достаток. У меня уже вот другое общество, такое более светское становится общество, более культурное. А с вами не интересно. Что там раньше с мужиками ходил, смеялся? Нет, нет, я уже езжу на концерты какие-то и так далее. И отношения разрушаются. Третий момент – это возраст проживающих. Также может влиять. Чем ближе люди по возрасту, тем больше у них шансов найти общий интерес. Это очень просто понятно. И напротив, большая разница в возрасте у проживающих рядом людей может также вызвать конфликт поколений. То есть недопонимание. Музыку молодые какую-то слушают, старые не понимают, что это, зачем. Или одежду одевают, которую старым просто не нравится, и все, и так далее. Четвертый момент тоже довольно банальный – это наличие детей. Дети могут способствовать зарождению дружных отношений между соседями и оказаться причиной их ссор. Ну, там две мамочки, они выгуливают колясочку, примерно один возраст и так далее. У деток, ну, интересно, есть о чем пообщаться, находят. Или они, дети, подрались, или что-то нарисовали, все. Причина раздоров между соседями. И пятый момент – это наличие животных. Домашние любимцы – это вечный камень преткновения между жильцами. Собака поздно лает, кошка нагадила, птичка улетела, рыбки сдохли. Ну, то есть что-то происходит постоянно из-за домашних питомцев. Не уследили, не засмотрели и так далее. Есть интересные, я нашел статистику, то есть проводили исследования социальные, из-за чего же чаще всего возникают конфликты между соседями. Статистические данные утверждают, что статистика, с ней не поспоришь, что 21% конфликтов с соседями возникает на денежной почве. То есть в двух случаях из трех речь идет о нежелании возвращать долг. Просто не хотят возвращать долг. Мы уже об этом говорили, что никогда никому не стоит одалживать денег. 20% ссор возникают в связи с проблемой поддержания чистоты в доме. Другие 20% из-за строительных работ, которые кто-то ведет не в ручное время. 15% просто из-за шума, музыки и так далее. 12% из-за невежливости. Просто кто-то хам, хамло. Ну, знаете, бывают люди такие просто... Им нравится кому-то схамить. Просто он схамил и чувствует, что просто унизил человека. И ты чувствуешь, да зачем он это сделал? 12 случаев из-за детей процентов. 17% соседских конфликтов доходит до суда из 100. То есть из всех 100% 17 доходит до суда. Раньше была такая передача, если помните, суд идет. Я слышал этой передачи, я сам не смотрел. То есть разбирались какие-то вот именно соседские. Очень много было именно административных судов именно с какими-то соседскими делами. Соседи друг на друга подавали в суд. 8% всех конфликтов заканчивается переездом одной стороны на другую квартиру. И в 4% случаев дело приходит вмешательство милиции. Вмешивается милиция. Мы недавно тоже с женой легли спать, в Екатеринбурге это было. А во дворе молодежь гудела, долго гуляла и так далее. И мы думали, милицию может вызвать или что. Все закончилось очень просто. Бабушка помидорами их закидала просто с какого-то 9-го этажа. Обстрел помидорами начался молодежи. Такие еще смачные помидоры, они так падали, там все просто было. И молодежь, просто разбежалась. Ну, ж бабушка закидала помидоры. Ну, что ты будешь, не пойдешь же к ней квартиру ломиться. Все, там попачкались и ушли. То есть так бывают, решаются конфликты с соседями. Выделяют три типа также взаимоотношений между соседями. Это дружеские, враждебные и нейтральные. Дружеские отношения, они великолепны только в том случае, если обе стороны, они, скажем, приветствуют вовлеченность друг друга в жизнь друг друга. Если к тесным отношениям стремится только одна сторона, это как-то выглядит навязчиво, знаете. Очень хорошо, когда обоюдно им нравятся, есть какие-то общие интересы. Некоторые описывают, что есть типа соседи, как соседи-завистники, тяжело определить, конечно, которые любую удачу своих земляков, в кавычках, принимают как свое поражение. Поэтому внешне он завистник может быть дружелюбен, но в то же время может распространять сплетни. Это опасная вещь, сплетни. Есть соседи-скандалисты, чаще всего люди пожилого возраста. Что бывает, в жизни чего-то не хватает, они знают все, что происходит в ближайших квартирах. Это система подглядывания в замочную скважину, послушание через стетоскоп, изучение других, всем недовольны, почему ходят не так, почему не то одели, не ту музыку слушают, вообще почему везде все ходят и ходят. Ну, то есть это такая ворчливость некая. Поэтому чаще всего это люди одинокие, без каких-либо увлечений и интересов. То есть когда человек в преклонном возрасте не реализует себя в своих потребностях и остается один, у него возникает вот эта именно склонность наблюдать за жизнью других людей. То есть бабушки покупают себе такие телескопы, знаете, увеличительные, и следят там, как там живут соседи, все записи ведут, дневники посещения подъезда и так далее. Поэтому, чтобы научиться мирно существовать со своими соседями, людьми, которые вас окружают, в первую очередь стоит подумать о том, что вокруг вас живут люди с другим мировоззрением, отличным от вас. То есть вы можете быть духовными людьми, да, религиозными какими-то, а люди могут быть светскими, и им не интересны ваши песнопения, ваши мантры какие-то и так далее. Они живут другой жизнью. А у них могут быть, в конце концов, аллергия на благовония. И все для них это может быть что-то другое совсем. Поэтому, чтобы сохранить нормальные соседские отношения, нужно уметь искать компромиссы, принимать людей такими, какие они есть, не навязывать им собственные представления о жизни. Поэтому не стоит заранее думать и подозревать всех соседей в том, что они ставят целью своей жизни отравление вашего существования. Нет, нет. Стоит развивать именно хорошие дружеские отношения. Есть очень хороший секрет. Если вы хотите наладить отношения, просто кормите их освященной пищей. Хотя у нас день рождения, а у нас праздник, вот тортик, пожалуйста. Готовили сами, пожалуйста, угощайтесь. Все. И вы увидите, как эти люди будут очень хорошо автоматически к вам располагаться. У моего духовного учителя, они жили на квартире с женой Александра Хакима. Это было в Алмате, и жена, она утром у него вставала и ходила на кухню, и там что-то готовила. И когда готовила, там шумно, ну, знаете, сковородки там гремят, вода кипит, что-то, дух-дух. А под ними бабушка жила, и бабушка все время ругалась, просто так ругалась, вызвала милицию даже однажды. Почему вы с утра там шумите? Что у вас происходит? И я так пришла к супругу, говорит, что же делать? Что? Ну, ты возьми вот пирожков и сходи к ней, накорми ее, говорит. Она пошла, накормила соседку, пообщалась, рассказала ей всю свою жизнь. И все с тех пор. Она по утрам готовила. И когда кто-то приезжал, говорил бабушке, что там шумит? Говорит, нет, я этих знаю, это хорошие ребята, им можно шуметь. Понимаете, чаще всего они просто ругаются из-за того, что нет отношений. Когда отношения выстроить, им становится буквально, ну, неважно. Это все становится неважно. Пусть шумят, играют, это наши люди, все, им можно. У них свадьба каждую пятницу вечером в 6 часов. А там бактевришка, ну, это, духовная встреча людей проходит по пятницам дома, скажем. Все, все. Поэтому старайтесь быть внимательными и вежливыми друг к другу. Не забывайте здороваться. Здравствуйте. Добрый день. Вы сегодня хорошо выглядите. Очень рады вас видеть, счастливы, что у нас такие хорошие соседи. Соблюдайте тишину в позднее время, да. Не надо на тромбонах играть. Поэтому не пытайтесь наказывать соседей их же методами. То есть не шумите, не втягивайте в конфликты детей, других соседей и так далее. Если нет возможности договориться мирно, то действуйте через домовой комитет или ЖЭК уже. ЖКХ, как сейчас называется по-разному, я даже не совсем это помню. И есть интересные правила, которые помогут подружиться с соседями, то есть завести именно вот эти дружеские отношения. 8 правил. Можете их запомнить или записать где-то даже. Первое правило, когда приезжаем, особенно в новый дом, в новую квартиру, вот сразу достаем правило, что нужно делать. Первое. Познакомиться хотя бы с теми, с кем живешь на одном этаже. Ну, то есть как минимум, да, кто рядышком в соседней квартире, узнать, кто живет. Ну, я приехал в квартиру в Екатеринбурге, там живу с женой. И прошел все квартиры по этажу, никто мне не открыл двери. Целую неделю всем звонил, никто не открывал. Оказывается, никто не живет. Бывает и такое. Поэтому, чтобы представиться новым соседям, не обязательно печь каравай, естественно, пироги, но это очень хорошо. Достаточно просто назвать свое имя при встрече, например, на лестнице или в лифте, поздороваться. Скажите, я ваша новая соседка, Галочка. Вот о вас, как Светлана, приятно познакомиться. И теперь мы знакомы. Если что, он понадобится, стучите, мы там в 96-й живем. Поэтому иногда питомцы знакомят соседи, или дети, вот что-то общее такое, хорошо знакомят. Второе правило, приветствуйте всегда соседей. Даже если ты не собираешься поддерживать общение с соседкой, или считаешь, что у вас нет тем для разговора, вы разные люди, они светские, вы духовные, всегда здоровайтесь при встрече. Здравствуйте. Вот это тупое стояние в лифте, взгляд в пол, и я тебя не знаю, ты меня не знаешь, все хорошо, едем дальше. Это очень глупо даже со стороны, это очень некультурно. Поэтому, ну, во-первых, это элементарно вежливо здороваться. Во-вторых, так тебе будет проще в случае чего обратиться по какому-нибудь вопросу. Вот отвертку вдруг надо найти или молоточек. Нет, постучался соседу, уже поздоровался, дружеское лицо сделал, и приятно уже построить отношения. Все проще становится. Поэтому всегда как минимум один общий интерес у вас есть. Как минимум один. Это благополучие вашего дома и двора. Вот общий интерес на двоих. Поэтому, чтобы высадить цветы перед окнами во дворе или написать в ЖЭК заявление с просьбой о косметическом ремонте, неплохо бы заручиться поддержкой соседей, кстати. Это всегда поможет. Третий момент. Обменивайтесь номерами телефонов. Это уже все более близко, более глубже идет. Случаи бывают разные. Вдруг пока соседи на даче, у них случится потоп. Бывает такое. Или пожар, или кто-то что-то забудет. А у вас даже нет номера телефона соседей. Обязательно возьмите контакты у жильцов в ближайшую квартиру. Четвертый. Предупреждайте о неудобствах. Чтобы свести к минимуму недовольство соседей по поводу ремонта, который ты затеяла в своей квартире, предупредите их заранее. Скажите, вот у нас будет идти ремонтик, ничего страшного, вот угощайтесь тортиком вам за ваше терпение. Постарайтесь поставить в известность не только соседей по лестничной клетке, но и тех, кто живет внизу, вверху всех. Извините, что какое-то время, определенные часы им будет докучать шум. Также спросите разрешение, если собираетесь хранить на площадке старую мебель и другие вещи. Например, мы проводили ягью в квартире тещи моей. И предупредили соседей сверху, снизу, что у нас будет битум вариться. Ну, это такая смола черная, что... Они, о, хорошо, хорошо, нас предупредили. Они с балконов поснимали там белье, ну, чтобы дым. Все предупредили, никаких беспокойств. У нас 5 часов шла ягия в квартире. Все 5 часов проводили, никаких проблем не было. Пятый момент, не ругайся, а договаривайся. Соседи ведут себя слишком шумно вдруг. Не надо сразу идти же на конфликт. Попробуйте договориться, постучитесь. Предложите, вести себя потише какие-то часы, спросите, что случилось, может, можете чем-то помочь. Или скажите, ну, как-то пытайтесь договариваться, а не ругаться. То есть лучше договориться, чем поругаться. Шестой принцип – будьте человеком. Да. Нужно выполнять правила человеческого общения. Не сори на лестнице, на защитной клетке, площадке. Не оставляйте мусор под дверью, за дверью на улице. Знаете, есть такая привычка за дверь поставить мусор и оставить. Всегда убирать за домашними животными, если они гадят в подъезде, ну и так далее. Не допускайте, чтобы по вашей вине или по вине ваших гостей на площадке царил беспорядок. Кроме того, также не стоит отказывать соседям в мелких просьбах, если это на самом деле не составляет для вас труда. Ну, там, забежать на минутки, полить цветы, наполнить миску домашнего питомца. Ну, что-то несложное. Потому что помощь соседей всегда пригодится. Седьмой принцип. Принимайте участие в жизни дома. Не будьте отчужденными сектантами. Не игнорируйте собрания дома или субботники. Сдавайте деньги на общедомовые нужды. Это нужно делать, это обязательно, это просто культурно. Поэтому, чтобы поддерживать хорошие отношения с жильцами, важно не откалываться от коллектива. И восьмой момент. Не сплетничать. Бывает это самое сложное. 10 раз подумай, прежде чем обсудить кого-либо из жильцов за его спиной. Рано или поздно сплетни дойдут до ушей того, о ком вы отозвались. Это касается вообще абсолютно всего. Семьи, отношений, коллективов и так далее. О себе лишнего рассказывать тоже не стоит. Мы также об этом говорили. Помните это. Поэтому либо любопытные старушки под подъездом любят все очень сильно преувеличивать. Иначе пойдут такие подъездные сплетни. И если человек из такого обыденного окружения переходит в близкое окружение и становится в категории дружба, это очень могущественная вещь. Это фактически то, что может спасти человека в сложную минуту. И именно дружеские отношения – это одни из самых крепких уз, которые возникают с людьми. Чаще всего эти дружеские отношения они длятся уже с детства, но иногда бывает так, что они появляются уже в зрелом возрасте. То есть это очень сильная общая карма людей. Это не так просто, что подошли по нумерологии, знаете, по циферкам. Там, например, 9 с 2 всегда хорошо дружит, а 6 с 3 там и так далее, а 7 с 5, ну вот, нумерология есть такая наука. Нет, это означает, это очень глубокая совместная карма. Иногда бывает, ты встречаешь людей, и вот ну как-то не идет с ними, ну никак. А вот других встречаешь, и просто сразу друзья, и все понимаешь, и хорошо как-то, и всю жизнь вместе живут. Это означает, что где-то есть какая-то жертва, которую совершают друг для друга. То есть мы готовы делать что-то друг для друга. Это означает друзья. Интересно, что по наблюдениям психологов в мужской среде такие отношения встречаются чаще. Они долго изучали почему, потому что женская природа, она больше повернута на себя. То есть это немного эгоцентричная природа тем, что она вот все время интересна, как она выглядит, как, что о ней подумают. Тогда как мужчина, он не думает об этих вещах, он не думает о себе, как меня воспримут, как я буду выглядеть. Он больше думает о окружающем мире. Именно вот эта способность, она помогает ему лучше сближаться со своими вот однополыми товарищами. Так как женщина, она чаще всего больше думает именно о своей семье. Потому что когда она выходит замуж, чаще всего ее подруги, они переходят на второй план. А у мужчины этот переход, он намного более затянутый, намного сложный. И часто такие ссоры возникают, что именно друзья у мужчины иногда стоят даже на первом месте, чем его жена. И мужчина не может переключиться на семью, у него просто не получается это сделать. Поэтому он должен будет работать еще на этом, как вот именно сохранить дружеские отношения, но на первое место также поставить свою семью. Вот для мужчины это дополнительная задача. Поэтому роль друзей в судьбе человека, в его отношениях, это роль маленьких спасителей. Потому что сильная дружба, она делает великие дела. Мы говорили, рассказывали историю про этих рыцарей круглого стола, короля Артура, да? Или там были 12 викингов, которые победили, завоевали всю Скандинавию. Они были очень крепкими друзьями, у них была крепкая дружба. Первый принцип у них был, они все знали друг о друге. У них не было абсолютно никаких секретов. Второй принцип. Если у кого-то что-то, какая-то подозрительная вещь появлялась, они сразу же это проясняли и спрашивали. Вот такой слух прошел про тебя. Это правда или нет? Скажи, если это правда, мы как-то тебе поможем. Если не правда, просто скажи, что это неправда, мы тебе поверим. То есть, если вдруг что-то про кого-то где-то слышалось, какая-то сплетня или слух, они тут же, они не оставляли это, они говорили в лицо. Мы слышали вот такое, что ты скажешь на это? И третий принцип – это была всегда взаимная поддержка в любой ситуации, что бы ни случилось. Многие, кстати, протестантские общины, они живут по такому принципу. Если у кого-то беда, вся община спасает. Если у кого-то дом сгорел, вся община строит этому человеку новый дом. То есть это также крепкая дружба. Это крепкий уровень защиты друг друга. И мы поняли, что именно в детстве такая дружба, она очень крепко формировалась. Потому что в детстве у детей эгоцентричность, она развита, но с 5-6 лет вот эта эгоцентричность, она легко уходит. Он легко строит хорошие дружеские отношения. Без эгоизма. Они становятся друзьями, пишут записки на всю жизнь. Там Вася и Егор, там все, друзья навеки. Эту записку прячут, там взрывают, там клянутся кровью, там, ну что только они делают, знаете. Они вот готовы прям жить, это реальная дружба. И вспомните в детстве, как мы ходили в походы. Совершенный менеджмент был, ничего не забывали. Все брали с собой, воду, спички, все, что надо, шли, квас. А мы недавно, там, ну как недавно, 5 лет назад ездили в поход в Алма-Ате, там, ашрамом из монастыря. плов готовить вегетарианский в горах. Поехали, все взяли, и вдруг обнаружили, что забыли казан. Никак не организуешься, тяжело организованный менеджмент. Но в детстве ничего не забывали. Совершенный менеджмент был. Дети там, о, что нужно взять, брали, что не нужно брать, не брали. Это крепкая дружба. И потом эти отношения, они вырастают друг в друга. И в чем мощность друга? То, что когда приходит сложный период, вот он всегда поможет. Даже много пословиц на то, что дружба в беде проверяется. Один мой друг, он тоже духовно практикующий, он подошел ко мне и сказал, он обратился по имени, сказал Адвакьянана Прабху, говорит, если у вас, если вдруг у меня какая-то случится сложность или кризис в духовной жизни. Вначале он начал так, пообещайте мне одну вещь, что вот если у меня придет какой-то кризис или сложность, вы приедете и заберете меня, вытащите. Ну, я пообещал ему, как друг, я сказал, хорошо, я это сделаю, я же мой друг. Я говорю, ну тогда ты в ответ тоже пообещай. Если у меня какие-то проблемы будут, ты тоже вытащишь меня из этих духовных проблем. Мы дали друг другу обещание. Вот до сих пор созваниваемся, спрашиваем, как у тебя жизнь, как духовная практика, практикуешь? Все нормально, а то я приеду. И он говорит, у меня все хорошо, у тебя. Я говорю, тоже все хорошо. Это дружба. Это то, что спасает в нужный момент. А поэтому дружба — это всегда тоже какая-то жертва. Немного я хотел еще сказать о домашних животных. Так, с темы дружбы переходим на домашние животные. Буквально пару слов. Это также интересная категория живых существ. Часто они становятся очень близкими, родственниками, которые могут сопереживать даже больше, чем люди. Которые становятся тоже друзьями, близкими какими-то нам и так далее. И у многих есть домашние животные, собачки, кошечки. Этот опыт общения с ними. Я, например, живу у друзей в Москве. У них, значит, у них целый зоопарк дома. Угу. У них две кошки, два аквариума огромных с рыбами, пресный и соленый. Крокодил живет в еще одном аквариуме. Огромная морская улитка, такая, знаете, с поллока. Вот. Вот и еще их пятеро членов семьи там. Вот такая большая семья, все друг с другом уживаются. Как-то строить отношения. Поэтому веды, они учат тому, что животные, они бывают также в разных гунах. Гуна благости, гуна невежества. К примеру, кошки и собаки, они находятся в невежестве. Если посмотрели на какую-то пищу, вот эти же собаки, кошки, то эту пищу уже нельзя предлагать Богу. Поэтому, если у вас дома есть животные, то вход на кухню им должен быть строго запрещен. То есть не по фэншую, не по васту. Даже следить, чтобы кухню они не посещали, чтобы кормежка у них была где-то в другом месте. И часто видишь, что домашние животные, они очень хорошо отражают настроение, эмоции хозяев, их природу, как они выглядят, как они ведут себя. И очень часто они похожи. Если вспомните, был такой мультик «101 далматинец». И там вот этот далматинец, собака, да? Он сидел в окошко и скучал. И он искал себе подружку собаку. И собаки шли, и все собаки похожи были на своих хозяев. Пуделя, там какие-то доги, я не знаю, колли. Различные породы, все они такие же, как хозяева были. Это так настроение отражается. И все знают, что у всех животных есть свой характер, свой собственный. И вот, а животное в гуне благости, к примеру, это корова. Ну, мы знаем, что сейчас в квартире мы корову не заведем, это надо на земле, если способность о ней заботиться и так далее. Поэтому очень хорошо, когда у человека есть общение с животными. Это хорошо. Это хорошо, если есть общение с животными. Понимая животный мир, и очень хорошо развивается качество сострадания, мягкости. Легко стать вегетарианцем, понимаешь, что это живые существа. Поэтому нужно ездить на природу, где есть коровье пастбище. Тут можно обнимать коров, доить иногда их, общаться с ними. Кошки, собаки тоже они могут быть. В квартире, конечно, неудобно держать домашние животные. Но если есть большой дом, то вот есть сторожевой пес. У него есть свои обязанности и так далее там. Домашние какие-то животные и так далее. Поэтому если человек строит отношения с животными, он заботится о них до конца. До конца заботится, выбирает этот путь заботы. Есть много информации также по домашним животным. Но я думаю, что не так это актуально сейчас многим людям. Это больше такая тонкая тема. Это Думаю, те моменты основные, которыми я хотел поделиться сегодня, об этих типах родственников, принятых родственников, которые также находятся с нами в общении каком-то, которые зависят от нас, и с которыми нам приходится общаться, соседи, друзья и вот братья наши меньшие. Спасибо большое.
Спасибо большое вам за такую интересную, простую и познавательную лекцию. Есть несколько вопросов, и вот вопрос о домашних животных. Есть различные мнения, стоит ли заводить домашних животных людям, которые занимаются духовной практикой. А как вы считаете?
Смотря каких, смотря где. Если, скажем, вы живете в частном доме, там много мышей, тогда, я думаю, это уместно завести кошку. Ее можно кормить молоком, то есть какими-то вегетарианскими продуктами, сыром. Кошка-вегетарианка. Если вы духовный человек, духовно практикующий, вы можете завести животное, но вы не должны будете кормить его вот этими кормами и мясной пищей. То есть нужно какими-то либо вегетарианскими кормами, либо какой-то вегетарианской пищей их кормить. Это очень важно для вашей же духовной практики. Я знал один храм, где жили люди и кошку завели. Я был в ашраме брахмачари в Москве, ашрам санкиртаны, проповедники. Их там около 40 человек. И с ними живет кошка. У нее имя как-то Кунти, кажется, я не помню. Я удивился, когда в ашраме увидел кошку. Как так? Они говорят, у нас мыши водятся, поэтому ну, вот у нас есть кошка Кунти. Все они заботятся, и она очень благостная, она не заходит на кухню никогда, она там, где мыши только вот. Ловят, ну, брахмачари, молодые монахи, иногда ее погладят, там для нее место где она вот спит, теплое сделали. И она, говорит, еще снимает боль. Иногда у кого-то голова болит, она тут же на голову ему ложится, полежит, и боль уходит. Или вы живете в частном доме, и там нужна охрана, тогда можно завести собаку. Нужно, чтобы она охраняла. Все, в будке живет у себя там, охраняет. Я видел надпись, шел у духовных тоже практикующих людей, духовных собака был охранник. Они написали надпись «Осторожно, злая собака». Соседи, они знают, что собака не злая, добрая, вегетарианка, мясо не ест, там всех облизывает, ну такая собака. Они подписали там маркером. Но без зубов. И смайлик поставили. А хозяева посмотрели, ага, и смекнули, и дописали. Зато засосет до смерти. Поэтому, смотря для чего, для каких целей вы заводите домашних животных. Если вы живете в квартире, конечно, непрактично там жить животным, неудобно. Нужна природа гуливаться.
Спасибо, очень интересный ответ. И мы переходим к вопросам о соседях. Насколько близкими нужно устанавливать отношения с соседями? Достаточно ли просто доброжелательно к ним относиться, здороваться, но не вступать в разговор?
Вы должны сами выбирать, чувствовать, что за люди, как вы их видите, как вы чувствуете. Конечно, этого достаточно, просто здороваться, хорошие отношения, это вполне достаточно. Но если получается видеть какое-то общество, можно как-то заобщаться, сдружиться. В этом тоже нет ничего плохого. Все будет индивидуально от вас, от них зависит, от обстоятельств, от места, от событий. Как получится. Программа минимума – просто здороваться, улыбаться, все. А там уже дальше как индивидуально все.
Спасибо. Сегодня вопросы прям по всем трем пунктам, которые мы рассмотрели, и вопрос о друзьях. Стоит ли женам приводить подружек в гости, когда муж дома, или стоит все-таки уберечь мужа от женского общества?
Это нужно мужа спрашивать. Если мужья молчаны, они молчат, есть, которые... Он говорит, я закрылся в комнате и так далее. Муж, жена, они не общаются наедине с друзьями друг друга противоположным полом. Это запрещено. У них не может быть таких друзей. Не должно быть, по крайней мере. А они могут только совместно общаться вместе. То есть, например, муж не может общаться наедине с подружками жены. Он может общаться только в ее присутствии. Жена также с друзьями мужа не может наедине общаться. Ну как, она не должна. Она должна чувствовать себя стыдно и очень неловко. Так же и муж. Все, если там есть жена, тогда он может они вместе общаться. Если она хочет одна с подружками общаться, обычно, а зачем домой идти? Это ж надо идти в какой-то бутик, что-то смотреть, какие-то туфельки, что-то выбирать. Просто муж должен денег дать, они пошли гулять вместе. Все. У них, ну, женщин попроще с этим общением. Мужчины куда? Вот они поехали в, ну, рыбалку или в поход какой-то пошли просто. Вот у меня тесть, он ходит с сыном своим, ну, с братом и женой. А с друзьями просто в поход на 3 дня, взяли палатку, просто пошли в поход. Фотографии медведей потом присылают. Боже мой. А мама с дочкой там с подругами пошли в баню, там скрабы какие-то, все у них свое, у мужчин свое. Своя среда. Им интересно вдруг. А ну, представьте, женщинам вдруг собраться, пойти в походы, там медведи фотографировать, выслеживать по следам, в грязи, там в речках ледяных мыться. Куда? Я лучше в банке посижу, с крабом себе потру тут просто. А мужчины, что они ж не могут 7 часов на спа-процедурах проходить, массажики, пилочки, им это неинтересно все. Поэтому дружба, она вот такая однополая создается. Я, конечно, может быть, сложную вещь скажу, но которую многие могут не принять, рейтинг может упасть. Но так оно есть, это и ведическая западная психология на этом моменте сходится. Не может быть дружбы между мужчиной и женщиной. В принципе, этого быть не может. Почему? Объясняю. Потому что дружба означает это некое интимное отношение, то есть что-то очень близкое и сокровенное. А когда что-то очень близкое и сокровенное возникает между мужчиной и женщиной, это приводит к нежелательным отношениям, которые между ними могут возникнуть. Сокровенность может быть только с женой. Ну или с какими-то вот однополыми друзьями. Да.
Очень важную тему вы затронули, спасибо за это. И вопрос такой: есть ли какие-то принципы и способы проявления любви в близких отношениях между друзьями?
Принципы и способы проявления любви в близких отношениях. Да, у меня есть эти принципы и способы. Я единственное, что сегодня их не включил в лекцию, как-то не посчитал нужным, но я просто могу в целом вспомнить несколько, назвать. Что дружба означает, первое, это жертва, то есть учиться друг для друга, дружба, от этого слова оно само отсюда происходит, эти методологии. И второй интересный, очень важный момент, принцип в дружеских отношениях, это вот то, что говорит, это никогда ничего не говорит плохого друг про друга. Я однажды про одного друга услышал какие-то плохие вещи, ну, какого-то человека просто знакомого, он начал говорить мне что-то, рассказывать какие-то сплетни. Я сразу сказал: слушай, что ты мне это говоришь? Ты иди ему это скажи, что ты мне расскажешь? Не хочу это слушать. Я сразу же прервал его все. Поэтому если вы услышите что-то плохое про своих друзей, это разрушает ваши отношения. Даже тут же прервать: подожди, это мой друг. Я не хочу ничего слушать, я не готов. Пожалуйста, замолчи. Давай поговорим о чем-то другом. Мне это просто неинтересно. Это важный принцип. Если вы так себя будете вести, вы не потеряете свои дружеские отношения ни с кем.
Спасибо. От себя еще хочу дополнить, что в ведической культуре есть понимание 6 пунктов, таких как правильно устанавливать отношения. Это дарить подарки, принимать подарки, делиться сокровенным и выслушивать сокровенное, а также угощать духовной пищей и принимать ее. Вот, может быть, это тоже поможет тому, кто задал этот вопрос, правильно проявлять дружбу с друзьями. И я думаю, вопросов на сегодня к нам пока не пришло, и, в принципе, время эфира потихонечку приближается к завершению. Я хотела поблагодарить вас за сегодняшнюю лекцию и за весь цикл в целом, потому что если мы не станем культурными людьми, то мы не станем и духовными людьми. И хотела попросить вас дать какие-то напутствия людям, как правильно применять эти знания, может быть, какое-то слово благословения дать, чтобы эти знания вошли внутрь, в сердце, и мы смогли внести их в жизнь.
Спасибо большое слушателям. Я 3 напутствия вообще про культуру. 3 аспекта культуры есть. Просто помните об этом. И все будет хорошо, и культурные отношения сами по себе будут выстраиваться. Это 3 просто закона, они абсолютно работают. Первое – это относиться к другим людям так, как ты хотел, чтобы относились к тебе. Моя классная руководительница все детство мне рассказывала об этом принципе, что просто нужно относиться к другим так, как ты хотел, чтобы относились к тебе. 2-я культура – это противоположный пол. Относиться ко всем женщинам нужно как к матерям, а ко всем мужчинам, если вы женщина, как сыновьям, тогда вообще никаких проблем не будет. Вы сразу же 90% всех проблем, всех отношений избежите, если просто будете правильно общаться с противоположным полом. И 3-й момент – это чужое имущество. К нему нужно относиться как к мусору. Не так, что выбросил, да? А в том плане, что он должно быть неинтересно вам. чужие проблемы, чужие вещи, все, что происходит, это нас не должно касаться. Это люди сами с этим справятся. Если им нужна будет помощь, они обращаются. Просто помните эти три вещи, это очень глубокая мудрость. Вы сможете избежать многих проблем в отношениях. И старайтесь быть культурными людьми. Спасибо.
Спасибо вам, Дмитрий, за такое чудесное завершение наших эфиров. И я думаю, мы продолжим сотрудничество. До свидания и до новых встреч.
До свидания. Спасибо большое.